Уважаемые зрители, еще раз здравствуйте. Я Дмитрий Бродовиков, рад вновь приветствовать вас в студии прямого эфира телеканала «Союз» в программе «Беседы с батюшкой». По традиции в этот день в эфир телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» выходит из Москвы. Но сегодня мы выходим из студии Екатеринбурга, но в гостях у нас священник из Москвы, протоиерей Владимир Сахаров, клирик храма Сахаров, клирик храма святых равноапостольных Константина Елены в Митино, город Москва. Да. Батюшка, здравствуйте и благословите наших зрителей.
Благословит, да. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, мы благодарим вас за то, что сегодня пришли в нашу студию. Могли бы, может быть, коротко рассказать о том, в связи с чем вы вообще на Уральской земле пребываете, связан ли ваш приезд с ожидаемыми началом царских дней и с ожидаемым торжествами, которые пройдут в ближайшие дни на Уральской земле?
Ну, для меня это долгожданная, конечно, такая поездка. Вот так случилось, что вот в этом году, вот мне получилось именно в эти дни, вот, да, уйти в отпуск. И поэтому, конечно, у меня не было вопросов, в какую сторону поехать. Вот мы сели на машину вот, и через Россию вот, отправились на Урал вот, с тем, чтобы вот в эти дни быть вот в этом святом месте, освященном страданием и кровью святого царя-мученика Николая, его венценосной семьи.
Отец Владимир, я напомню нашим зрителям о том, что они могут дозвониться до нас по телефону в Екатеринбурге 8, код города 343, далее 379-65-70. Тему сегодняшней программы мы обозначим так: «Подвиг святых царственных страстотерпцев». Напомню, что вопросы, мы сегодня вопросы принимаем исключительно по теме, но если у вас вопрос не по теме, который вы бы хотели задать, то вы можете оставить его нашему оператору, и мы его озвучим в конце нашей программы. Также вам напомню о возможности задавать вопросы в социальной сети ВКонтакте. Итак, батюшка, скажите, ранее вы служили в храме в честь святителя Николая в Пыжах, настоятелем которого по сей день является отец Александр Шаргунов. И вот отец Александр, он принял особое участие в подготовке материалов, которые потом в дальнейшем легли в те материалы. В состав тех материалов вошли подготовленных к канонизации святых царственных страстотерпцев. И мне думается, что вот эта тема вас не обошла стороной.
Ну, конечно. Да, и надо сказать, что ну, в почитании царственных мучеников, вот когда я пришел к вере, вот, а это было где-то в 80-м году, вот, и как раз в это время, как раз в 81-м году совершилась канонизация в зарубежной церкви. Вот, и, конечно, вот, да, и в центре вот, и нашего внимания как-то это, собственно, не прошло мимо нас. Потому что уже тогда вот, какое-то особое отношение к государю, вот, к его страданиям и смерти, вот, оно не могло оставить равнодушным. Действительно, когда вот, появились вот эти службы, вот, конечно, мы как-то это вот... Да, стали и молитвы, но уже в то время молиться. Вот. И, конечно, да, ну, постепенно, конечно, здесь тут и помощь как-то по молитвам святых царственных мучеников, вот она ощущалась.
Вот. Вы имеете в виду, да, молитвы такой келейной, да?
Келейный, да, но вот поскольку служба была, то, ну, вот, конечно, были тропари уже как-то составлены. Вот, конечно, мы уже в то время пытались, конечно, вот, обращаться к ним с молитвы. Вот. Безусловно, святые царственные мученики – это особые святые для нашей церкви. Они по сути, в 20 веке, когда русский народ во многом обезбожился, Вот, когда русские образованные круги считали веру чем-то несерьезным, они явили настоящую подлинную веру. Веру, близкую к вере русского народа. И тем они, конечно, стали чужими для своего окружения. Государь не воспринял тех увлечений Серебряным веком, он был действительно таким царем, каким должен быть русский царь, помазанник Божий. Хотел быть настоящим русским царем. В той переписи, которая была совершена в России, он принял участие, он тогда написал себя хозяином земли русской. И действительно он входил во все аспекты жизни простого русского человека. Он хотел общения с простыми русскими людьми. Он достаточно вспомнить, как он, когда вводили новую форму воинскую, солдатскую, и он, чтобы понять, что эта форма действительно удобна, он, по-моему, 30 километров прошел в этой форме пешком. Действительно, удивительное было участие и забота этого государя о своем народе. Но к сожалению, это время стало временем смуты, революции, о которых предупреждали на самом деле русские святые о том, что какие беды произойдут на нашей земле, если Иоанн Кронштадтский, и Феофан Затворник, многие другие святые, действительно, и судьба государя сложилась, конечно, трагично. Он психологически оказался лишним. Такой рыцарь чести, христианин. А окружение хотело жить на западный манер. И такой царь был лишним и ненужным. Тем более, что те неудачи, действительно, кажется, какой-то рок такой преследовал. И Русь, и русского царя. Он родился в день и праведного Иова Многострадального. Это большое влияние, действительно. Он считал, что действительно как-то связанным себя действительно с этим. Действительно, тот шел путем таких поражений. Так и в России, собственно, неудачная русско-японская война. Революция, последовавшая, вторая революция, которая, собственно, и стала уже завершением.
Отец Владимир, раз уж мы начали нашу беседу с разговора о царе Николае II, то я предлагаю сейчас прерваться ненадолго и посмотреть сюжет, который мы еще готовили в рамках подготовки к празднованию 403-го царения династии Романовых. были подготовлены небольшие сюжеты, которые дают историческую справку о представителях династии. И сейчас предлагаю посмотреть небольшой сюжет о императоре Николае II. Кстати, как раз там рассказывается та самая история, которую вы чуть ранее привели, история о том, как император Николай II сам примерял ту военную форму, которая должна была быть введена. Итак, небольшой сюжет о императоре Николае II.
Император Николай II сумел превратить Россию из аграрной страны в мощную индустриальную державу. Он ввел ограничения на вывоз из страны сырой нефти, не более 12%, остальное экспортировалось в виде готового продукта. Россия вышла на первое место в мире по темпам экономического роста. Были построены Восточно-Китайская, Южно-Маньчжурская железные дороги и самая протяженная в мире Транссибирская магистраль. Начальное обучение было бесплатным, а с 1908 года – обязательно. Ежегодно продолжало открываться более 10 тысяч школ.
Государь, император Николай II по-отечески заботился о солдатах. Во время обсуждения вопроса о перемене снаряжения пехоты он решил лично убедиться в ее пригодности. Как-то утром он потребовал себе комплект нового обмундирования и, надев его, вышел из дворца в Ливадии, совершенно один. Прошел 40 верст, что составляет 42 километра, неся ранец с плотную укладкой на спине и с ружьем на плече, взяв с собой столько хлеба и воды, сколько полагается иметь при себе солдату. Вернулся царь уже на заходе солнца. Пройдя это расстояние 8 часов, он нигде не почувствовал набивки плечей или спины и, признав новое снаряжение подходящим, впоследствии его утвердил. Командир полка, форму которого носил в этот день император, и спросил в виде милости зачислить государя в первую роту и на перекличке вызывать его как рядового. Царь согласился и собственноручно заполнил послужную книгу нижнего чина. В графе для имени написал Николай Романов, а сроки же службы до гробовой доски.
Вот такая вот, дорогие друзья, история, причем одна из немногих из жизнеописания царя-императора Николая II. Напомню, что мы работаем в прямом эфире, вы можете дозвониться до нашей студии по телефону 379-65-70, код Екатеринбурга 343. В эфир мы сегодня выводим вопросы, касающиеся темы сегодняшней программы «Почитание святых царственных страстотерпцев». Вопросы не по теме, с вашего позволения, мы будем записывать и, может быть, ответим на них в конце эфира, если на это останется свободное время. Напомню, вопросы вы можете написать нам также в социальной сети ВКонтакте. Обратимся туда. Олеся Чернова, отец Владимир, спрашивает: «Батюшка, скажите, а что для вас и для нас, русского народа, является подвиг царя? И какой урок мы должны из этого получить?»
Спасибо за вопрос. Подвиг царя – это подвиг безусловной верности своему долгу, долгу государя и долгу христианина. Вот сейчас, вот в наши времена, как бы человек не способен идти до конца. Вот. А государь являет верность Богу, верность своему долгу до смерти. Вот. И только такая верность, она и может способствовать тому, чтобы воля Божия действовала и в нашей жизни, вот, и чтобы и помощь Божия пришла и нам, вот, и нашему Отечеству. Вот, ну, если в двух словах. Вот, действительно, для государя вот, его долг христианина и долг государев, вот он неотделим. Вот Поэтому мы молимся ему, чтобы и нам вот обрести такую простую веру, веру безусловную, веру до конца, до конца. Собственно, это и явилось вот в его служении. Когда от него потребовали категорично отречься от престола, говоря, что так, что только таким образом может Россия продолжать войну, вот он не стал держаться за... Вот он не сказал ничего своего. Он сказал, что если такая жертва нужна Отечеству, я без колебания принесу ее. Вот. И ну, мы помним еще из истории, действительно, более раннее свидетельство, что когда родился царевич Алексей, вот, и было предсоборное совещание предсоборного присутствия, вот кто-то из архиереев вспоминал, как однажды туда пришел государь, вот, и он предложил, вот, что вы скажете, если я, вот, речь шла о введении патриаршества тогда, что вы скажете, если вот о моей кандидатуре, если вот я так сказать, откажусь от престола в пользу наследника, вот, а сам стану патриархом. Это был бы естественный такой и замечательный способ вот, возвращения к патриаршеству. Государь, в общем-то, рассматривал эту возможность.
Вот, ну, отец Владимир, давайте ненадолго прервемся. У нас появился первый вопрос, чтобы нас зрители не ждали на телефонной линии. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Здравствуйте. Батюшка, благословите. Я хотел вопрос вот задать по поводу царя.
Я попрошу вот одной... нашего звукооператора вывести... Так, вы нас слышите еще раз? Давайте еще раз.
Да, слышу.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Виктор. Батюшка,
Да, задавайте свой вопрос, дам вас слушать.
Благословите. Батюшка, у меня такой вопрос. Да. С одной стороны, если Николай II царь отказался от престола, следовательно, он уже не царь. То есть он уже Романов. Но почему тогда его Романов прославляют как царя, если он отказался? Это первый вопрос. И с другой стороны, вот не могу понять вот эту святость, как его прославили. Вот обычно же те люди, которые к святым причисляются, это которые за Господа пострадали. За веру, за православную веру, за Иисуса Христа. Как Николай II, это, он что, за Господа пострадал, за веру пострадал? Вот это мне непонятно. Он или ему сказали, отвлекись от веры православной. Ладно, отвлекся он от престола. Это чисто мирское. А вот именно за веру он как пострадал? Почему его причислили к лику святых? Вот этот мне вопрос хотелось бы узнать.
Хорошо,
почему
спасибо, мы вас услышали. Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Ну, что касается отречения государя, вот мы действительно как я сказал, действительно государь исполнил свой долг. Вот, что касается отречения. Ведь смотрите, не то чтобы он просто ушел вот, как бы от ответственности, вот, решил переложить тяжесть, время принятия решений тяжелых на других людей. Вот, он до конца исполнял свой долг. Долг государя. Он был предан, предан своими слугами. Вот. Что сделал государь, когда в Петербурге началась революция? Даже не революция, бунт. Бунт, который был связан с перебоем в поставке хлеба. Вот. И сбунтовались запасные части. Что делает государь? Государь отправляет лучшие войска, снимает с фронта гвардейские войска и под командованием генерала Иванова их посылает коротким путем в Петербург. Вот. И если бы эти войска дошли до Петербурга, вот, то, собственно, бунт был бы прекращен, но действовал уже заговор генералов. Вот. И генерал Иванов не очень спешил. Вот. И государь был остановлен. Вот. Да, шла война. Шла война. И государь, вот там на станции Дно, когда к нему принесли вот эти телеграммы, собранные заговорщиками, когда он был блокирован там. Вот. Отрекись. Отрекись, что это единственная, собственно, возможность для России продолжить войну. Это единственная возможность остановить смуту. То есть государь пожертвовал собою ради того, чтобы смута не совершилась. Другое дело, что те люди, вот, которые сказали, мы знаем, как надо, вот, собственно, они, собственно, разрушили все дело. А государь разделил судьбу своего народа до конца. Он хотел остаться в армии, он хотел продолжать служить Отечеству. Но ему не дали, он был арестован, вот, сослан в Пермь. Сначала в Тобольск. В Тобольск, да. Вот. Потом, когда изменились внешние обстоятельства, приведен в Екатеринбург. Все время менялись охрана, потому что та клевета, которая окружала государя, вот, она развеивалась, когда люди общались вместе с ним, когда люди общались с его семьей. Вот. И да, но в чем подвиг? В том, что он оказался до конца верен именно своему царскому служению. Он до конца был царем. Я вот тут можно вспомнить историю с сербским царем Лазарем. Вот, когда ему вот перед косовским сражением вот явился Господь, спросил, какой ты хочешь награды, земной или небесной, да? Вот, и вот, земная победа, вот, ну, собственно, вступать в бой или нет. И вот он вступил в бой и достиг награды небесной, стал святым. Вот, так и, собственно, о государе тоже ведь есть свидетельство, да, вот, свидетельство митрополиту Макарию Московскому, да, когда он увидел государя перед Господом, да, и у Господа две чаши в руках. Вот, государю сладко и народу горько. Вот, и государь умолял Господа, чтобы Господь дал ему и спить вот эту горькую чашу. То есть государь оставался верным до конца своему долгу. И эта верность его долгу привела его в Екатеринбургские застенки. И, собственно, он был убит именно как государь. Вот в чем дело. Не как гражданин Романов. Ведь Свердлов, который стоял за всеми этими решениями в Москве, вот, он говорил о том, что мы должны расстрелять всю Великую Ктенью, уничтожить. Для чего? Почему убили царя? Он помазанник Божий. Потому что вот Господь хранил еще целый год жизнь его семьи. Русские люди могли опомниться, вернуться через покаяние. Вот. Но, собственно, в то время, как и в 90-е годы, в 91-м году, скажем, да, вот тоже ведь, когда шло разрушение, так сказать, вот, уже там советская государственность, точно так же и там нужно было сделать так, чтобы невозможно было вернуться, вот, чтобы русский народ не успел опомниться. Вот, что сделал революционер? Поэтому, собственно, его убивают как царя, его убивают как помазанника Божия. Вот, собственно, он принимает смерть вместе со всей своей августейшей семьей. Вот, мне кажется, в этом дело. Его убивают, государя убивают, именно как вот, удерживающего по учению Православной Церкви, вот, удерживающей является благодать Духа Святаго и власть православного царя. Собственно, его убивают как царя. И вот, а он являет верность до конца своему христианскому долгу. И Бог его за это прославляет. Собственно, он не пытался уехать за границу. Вот, он очень боялся на самом деле, вот, что он будет разменной картой в переговорах с немцами, когда начались переговоры. Вот, он... Причем его отречение было в пользу Михаила, брата его. Да, действительно, это, собственно, не в пользу Временного правительства, собственно, это было отречение.
Владимир, да, самое интересное, да, что есть ряд историков, которые считают, что тот документ, который, ну, принято считать документом об отречении императора Николая II от престола, ряд историков считают документом сфальсифицированным. То есть тем документом, который фактически Николай II не подписывал, потому что, ну, даже стилистические исследования проведены, и такая информация существует. Но я предлагаю нам...
Ну, я отвечу сейчас. Действительно, вот, была клевета на государя, вот, да, что он помеха, вот, в начале, да, вот, от него требовали отречения. Потом, уже после его мученической кончины, в 20 веке враги канонизации, те люди, которые, собственно, противники, скажем так, канонизации, говорили, что вот он отрекся, как же его канонизировать. Теперь вот с третьей стороны начинается, так сказать, вот разговор о том, что никакого отречения не было. Но, понимаете, мы хотим спрямить как бы историю, да, вот сказать, что вот все это как бы фальсификация, подделка. Но ведь вы смотрите, что государь, он же жил еще целый год. Неужели он никому не обмолвился? Ни государыне, ни... доктору Боткину, никому. Вот, и кого же вот, мы... Что мы тогда думаем вот, о государе? Собственно, что же... Вот, мы тогда его вынуждены подозревать, что он как бы скрывал правду. Вот, что он, так сказать, не подписывал, так сказать, а вот, делал вид, что подписывал. Мне кажется, что это понятно, конечно, что это попытка, так сказать, как бы вот отвести предыдущие аргументы. Вот. Но в том-то все и дело, что вот государь не держался вот за власть. Да, если мои ближайшие соратники мне говорят, что ты должен уйти, вот, ну, кроме всего прочего, здесь, конечно, действует и Господь. И Господь, вот, государь увидел, уразумел промысел Божий, что такова воля Божия. Вот за отступление русского народа, вот Господь попускает то, что страшнее всего, да. И он принимает это и со смирением, как из рук Божьих, с одной молитвой, чтобы Господь дал русскому народу покаяние, а что он готов действительно испить свою чашу до дна, до конца. Он готов стать, он готов отдать все до конца. И по сути, действительно, он отдает свою жизнь, вот и, собственно, жизнь вот, своей дорогой, любимой семьи вместе с ним. Они разделяют его судьбу до конца. Вот, мне кажется, что это не основательные такие. Вот все-таки, да, там я читал это, там, да, карандашом написано. Вот, ну, сам государь никогда не отрицал то, что вот это отречение, собственно, вот оно было им подписано, составлено. Есть свидетельство того, что вот текст, вот, что он, в общем-то, все-таки принадлежит ему.
Ну ладно, это вопрос все-таки больше историков и их непосредственно, исследований. Но сейчас предлагаю ненадолго опять-таки прерваться, вернуться к сюжетам о святой царской семье и поговорить только не о том периоде, когда они были в ссылке сначала в Тобольске, потом их привезли в Екатеринбург, а о периоде их жизни и об их непосредственном участии в милосердном служении.
Да, конечно.
Дорогие друзья, представляем вашему вниманию сюжет о жизни царской семьи.
Единый алмаз, сияющий и крепчайший, граненый деятельной любовью. Так назвал царскую семью один из биографов. Фото и кинохроника того времени и свидетельства современников сохранили их для нас именно такими – любящими, исполненными царственного достоинства и одновременно с этим простыми и сердечными – «Мы одно», — говорила государыня Александра Федоровна, «а это, увы, так редко в теперешнее время. Мы тесно связаны вместе. Маленькая, крепко связанная семья». Быт царской семьи намеренно не был роскошным. Родители опасались, что богатство и нега испортят характеры детей. Августейшие особы спали на походных кроватях без подушек, по утрам обливались холодной водой, ели самую простую пищу и всегда были заняты. Манерам, языкам и рукоделию своих пятерых детей императрица обучала сама. По вечерам семья часто собиралась вместе. Они музицировали и беседовали, читали и занимались рукоделием. Порой император, до полуночи работавший с государственными бумагами, присоединялся к жене и детям и читал вслух. Милосердие и благотворительность – были частью повседневной жизни царской семьи. Кроме красоты, в мире много печали, учила дочерей государыня, посылая их навещать больных туберкулезом. Борьба с этой неизлечимой болезнью и помощь страждущим стали целью праздника белого цветка, который впервые прошел в России в 1911 году. В нем участвовали все слои населения, а задавала тон царская семья. Императрица, наследник и великие княжны заблаговременно готовили поделки и сувениры ручной работы, которые сами продавали на благотворительном базаре. Собранные средства расходовались на помощь больным туберкулезом. Первая мировая война предложила задачи еще более сложные, и крепчайший алмаз еще ярче засиял всеми гранями деятельной любви. Ни одного платья, кроме форм сестер милосердия, не шила императрица ни себе, ни дочерям с самого начала войны. Все личные деньги их величеств шли на благотворительность, все силы на служение. Александра Федоровна организовывала медицинские пункты, в дворцовых помещениях размещались госпитали. В царскосельском лазарете для тяжелораненых императрица вместе со старшими дочерьми служила сестрой милосердия. Анна Вырубова, фрейлина и близкая подруга государыни, вспоминает. «Мы вставали в 7 утра, часто поспав час или два после ночного дежурства. Императрица не чуралась абсолютно никакой работы. Случалось, хирург сообщал солдату о предстоящей ампутации или об операции, которая могла окончиться фатально. Солдат поворачивался и кричал с мукой в голосе: «Царица, постой рядышком, подержи меня за руку, чтобы я смелее был». Старшие великие княжны ассистировали при хирургических операциях, промывали раны, готовили перевязочные материалы. В обязанности младших входила моральная поддержка воинов. Девочки устраивали в госпиталях представления, читали раненым и помогали им писать письма домой. Одаренная всевозможными талантами Ольга, собранная трудолюбивая Татьяна, добросердечная Мария и озорная Анастасия – четыре русские царевны – вслед за матерью шли туда, где были боль и ужас, чтобы принести облегчение и покой. Цесаревич Алексей Николаевич. Родители этого благороднейшего ребенка, из-за наследственной болезни, испытавшего так много страданий, ставили воспитание и формирование характера наследника выше его безопасности. Во время войны его место было рядом с отцом. На фронте, в ставке. На глазах мальчика Россия уверенно шла к победе, которую сорвали измена, трусость и обман. «Когда буду царем, не будет бедных и несчастных. Я хочу, чтобы все были счастливы». Он прожил слишком мало, чтобы исполнить свое детское обещание. В вечность он ушел 13-летним. Его царственным сестрам было от 17 до 23 лет. Единый алмаз, сияющий и крепчайший, граненый деятельной любовью. Эти достойнейшие люди оставили нам царский дар. Столь ясный и чистый пример любви и милосердия, что не последовать ему невозможно.
Спасибо моим коллегам за подготовленный сюжет. Напомню, дорогие друзья, что мы работаем в прямом эфире, и свои вопросы, касающиеся почитания святых царственных страстотерпцев, вы можете задавать по телефону в Екатеринбурге. Номер, код города 343, далее 379-65-70. Вопросы не по теме, вы можете тоже оставлять по этому номеру телефона, но единственное, на ответы на них прозвучат, возможно, в конце эфира, если на то останется время. Отец Владимир, расскажите, когда готовятся материалы к канонизации каких-либо святых, собираются различные сведения и о почитании, и о какой-то чудесной помощи, могут быть какие-то исцеления, мироточения, да? И одним из чудес, явленных еще до причисления к лику святых, это мироточение некоторых икон, на которой царственные страстотерпцы изображены. Таких икон несколько. Одна из них, икона святого царя Николая II, насколько мне известно, пребывает в том храме, где вы некогда служили, именно в храме святителя Николая в Пыжах. И ее привозили на царские дни в прошлом году в Екатеринбург. И наши зрители тоже могли видеть эту икону, потому что ее привозили на телеканал «Союз». Скажите, она уже во время служения вашего в храме появилась?
Да, конечно. Где-то в 98-м году эта икона, ее хранитель, Олег такой, благочестивый человек, Олег Бельченко, вот принес эту икону вот, в наш храм. Вот, поскольку действительно эта икона вот, подобна Иверской иконе Божьей Матери, вот она источала благоуханные мира непрестанно. Причем иконочка простая, иконочка так вот, в общем, бумажная, вот, в киоте. Вот, и причем все мироточение, вот, оно внутри киота происходит. То есть мира благоуханная стекает по внутренней стороне стекла. Вот благоуханный мир. Первый раз эта икона появилась на праздник, вот, торжество православия. Вот и действительно, это было воистину такое торжество православия, когда, как известно, мы вот, почитаем святых отцов, да, вот и Седьмого Вселенского собора, да, торжество православия, вот икона почитания. И здесь вот такая милость Божия, когда вот икона с благоуханным благодатным миром вот посреди храма. Вот, и, конечно, вот она преображала богослужение, службы, вот такой подъем необычайный духовный люди вот, испытывали. Да. Ну, собственно, это и продолжается, да, вот, конечно, да, сейчас, может быть, в меньшей степени, так, да, вот это мироточение. Вот, но это явное свидетельство, это действительно, это было еще до канонизации, вот, то, что вот чудо просто происходит на наших глазах. Вот, потом, вот, ну, действительно, вот в храме отца, вот, отца Александра, вот он много очень потрудился ради вот, состоявшейся вот, в 2000 году канонизации. Вот. Надо сказать, что особенность этой канонизации в том, что по инициативе церковного народа, по сути, она происходила. Именно так, как и должна происходить подлинная канонизация. Когда, что нужно для канонизации? Вот, свидетельство о почитании, молитвенное, вот, и чудеса. Вот, об этих чудесах в разных концах света, происходивших, вот, огромное количество писем приходило и из России, и из других стран. Причем чудеса, вот, они касаются вот именно самых таких жизненных событий, когда вот ставят врачи безнадежный диагноз, вот, помолились царственным мучеником, вот, и следующее обследование, врачи удивляются, что болезнь неожиданным образом прошла. Вот, и масса таких вот свидетельств, это два больших тома, они истины. Вот, чудеса святых царственных мучеников. И вот, собственно, недавно отец Александр переиздал книгу, которая называется «Царь», и там тоже вот приводятся вот, тоже вот эти собраны, да, вот фактически вот, и старые, вот, и новые, вот, да, вот то, что ну, собственно, и вообще вот, если говорить о том, действительно, что вот что почитать о чудесах царственных мучеников, вот как раз вот эти книги, которые вот собирались тогда вот для подготовки к канонизации, вот, ну, это к этому вопросу, самое лучшее чтение.
Это вопрос, который нам, кстати, задают и в социальной сети ВКонтакте, но вернемся к нему давайте чуть позже, пока у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Это Василий. Батюшка, да, я вот здесь слушаю вот внимательно. Мне... Алло.
Да-да-да.
Да, мы вас слушаем.
Я вас слушаю внимательно здесь. Вот здесь задают вопросы, вот говорят, что царь оказался от престола. Я думаю, что они не правы по той причине, что царь венчается на престол.
Царь венчается на престол, совершенно верно. И вот духовно, конечно, но от миропомазания невозможно отказаться, совершенно верно.
Да.
Вот, в этом царь, дело, да.
Если конечно. Даже царь 1000 записок напишет, что он отказывается от престола, над ним должно быть церковный такой обряд развенчивания его. Значит, только после этого он может быть не царем. Не царем. Вот здесь, думаю, большая ошибка всех тех, которые говорят, что царь отказался от престола. он должен, во-первых, над ним должны быть какие-то церковные обряды, священник его должен развенчать.
Ну, такого нет просто, такого не существует. Развенчать, да, такого... как невозможно раскреститься, да, вот,
да,
скажем.
Да, да, конечно. Вот такого, что царь при всем своем желании, он остается перед Богом царем. Вот здесь,
да,
это...
Да.
И вот я вот здесь внимательно слушаю. Да. Получается, с одной стороны, не царь виноват, что он отказался от престола, а народ от него отошел. Если народ от него отошел, а вот именно царь, получается, что он спасает этот народ. Спасает народ от этого греха, который народ давал клятву, что они будут верны именно царю. Вот здесь я думаю, что вот он как помазанник, вот он как уже как наш царь, он спасает русский народ. Спасает русский народ. И поэтому я вот даже как вам, я даже вот эти слова, не прикасайтесь к моим помазам. Может, конечно, скорее всего, да. Этот грех лежит на русском народе, то, что царя вот так убили-то, а они это именно на русском. Может, нам стоит покаяться в этом грехе, в этом предательстве, что мы его предали, царя, потому что как Иисус Христос, как сказал Пилату, вот, грех на том, говорит, лежит больше, который предал меня, нежели чем на тех, которые убьют меня. Вот. Вот
спасибо за ваш вопрос.
Да, но тут, в общем-то, даже как бы вопрос-ответ мне большое спасибо, но просто, да, еще раз повторить, с одной стороны, конечно, вина в этом отречении лежит, так сказать, на русском народе, который оказался недостойным, да. Ведь на самом деле не только окружение царя. Но если вот вспомнить свидетельство людей, живших в те годы, вот, отречение государя в Петербурге вызвало радость. То есть, действительно, было все шампанское выпито. Вот обрели свободу. Вот, в 21 веке русский человек обретает свободу от Бога. Бог не нужен человеку, потому что его заповеди лишают человека свободы, поэтому лучше от Бога отказаться, собственно. Вот на самом деле это ступени вот одного и того же пути в бездну. По сути, вот, разрушение христианской государственности, разрушение семьи, то, что мы сейчас вот видим. И на самом деле, вот о чем еще следует сказать, что как раз семья государя – это икона. Икона семьи. Вот это тоже действительно...
Икона как образец.
Действительно как образец. Вот такой настоящий, подлинный, вот, глубокой любви, преданной. Действительно, сначала отречение государственности от семьи, а теперь, соответственно, уже расчеловечный человек, что и, собственно, и происходит вот сейчас на наших глазах.
Отец Владимир, остается буквально 6 минут до конца эфира, и вот Марина Зюзичева в социальной сети ВКонтакте спрашивает. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие книги почитать по этой теме? Спасибо. Это как раз возвращаясь к тому, о чем мы начали говорить.
Есть много книг написано, вот есть книги, которые касаются... Ну, скажем, Альденбурга, вот книга о царствовании государя. Вот есть книги, которые касаются уже, собственно, книга Кобылина. Вот есть, скажем, книга следователя Соколова, где вот подробно исследуется вот уже Екатеринбургская трагедия. Книга Дитрихса, генерала. Вот, ну, конечно, я вот рекомендовал бы, конечно, вот отец Александр 7 книг написал, собственно, вот как раз вот о царственных мучениках, конечно, вот и, конечно, это, наверное, самое лучшее чтение. Вот, тем более, что оно максимально как бы обращено именно к нашему, вот к современнику и, собственно, нашему. И проблематика этих книг, она вот вся вот обращена к, вот, именно к современному человеку, к тем проблемам, которые вот сейчас стоят перед церковью. Перед...
Ну, поскольку Марина еще написала в интернете, да, то от тебя могу добавить, что очень подробная информация собрана на сайте православие.ру. Там есть и статьи, и жизнеописания, и различные исторические факты, описанные в статьях там приведенных. Зайдите, не поленитесь, там на самом деле очень большая база информации о святой царской семье.
Вот, а отца Александра, у него сайт Moral.ru, то есть там можно тоже...
У нас есть еще один звонок, и осталось буквально 4 минуты до конца эфира. Если возможно, здравствуйте, и коротко задавайте, пожалуйста, свой вопрос, мы постараемся на него ответить.
Здравствуйте. Алло. Алло.
Да-да, мы вас слушаем. Представьте, пожалуйста.
Да-да. Здравствуйте, батюшка. Сергей Рабожий из Москвы. Вот, батюшка, подскажите, пожалуйста, я вот читал в «Добротолюбии», там написано, не помню, какое свидетельство, вы поясните, пожалуйста. Если кто-нибудь вот отвергает хотя бы одного из малых святых, а вот сейчас разговор идет о царе, да, то и Бог его не примет. А вот сплошь и рядом сейчас слышится от людей, от многих, что царь там предал. А Алексей Ильич Осипов говорит о том, что царь предал, он смеется просто над ним, просто издевается, издевательски. Вы посмотрите, люди, вот посмотрите, что он делает в интернете, как он это все говорит. Он просто обгаживает царя. Противно слышать это от него.
Говорить не
он,
будем.
Уважаемый человек говорит такие вещи. И не почитает царя. Как так? Как это такое может быть? Насмехается над царскими мучениками.
Для начала вы должны понять, что те статьи, которые, может быть, вы читали Алексея Ильича Осипова, они не сегодняшним числом датированы, то есть это не сейчас Алексей Ильич Осипов об этом вообще в принципе говорит. Это позиция Алексея Ильича как богослова в те времена, когда вообще рассматривался вопрос о возможном принятии решения о канонизации святой царской семьи. И именно тогда он, как богослов, исследовал все эти моменты. И, может быть, сейчас никто не говорит о том, что, может быть, он свою позицию и изменил. Потому что современных материалов, касающихся канонизации, насколько мне известно, уже нет.
Ну, я просто два слова добавлю, что действительно противники... В церкви, безусловно, существуют противники вот, государя, вот, которые действительно... Вот, и сейчас, конечно, вот, отвергают его святость, но государь неудобен. Он неудобен именно вот своей неразделенности своей веры, вот, тем, что он вот, верен до конца. Вот, люди с теплохладной верой этого принять не хотят. Это обличение им, обличение их совести. Вот, поэтому, вот, ну, к сожалению, да, вот... Тут о персоналях нам не будем, наверное, говорить, конечно, никаких.
Отец Владимир, спасибо вам за то, что сегодня посетили нашу студию. Поговорили мы на эту тему, очень важную для нас всех. Напомним еще раз нашим зрителям о том, что царские дни уже проходят в Екатеринбурге. И особо торжественные мероприятия, особо важные памятные мероприятия пройдут в ночь 16 на 17 июля. День принятия мученической кончины святой царской семьи. Около храма на Крови в Екатеринбурге будет совершена ночная божественная литургия, которая планируется транслировать в прямом эфире нашего телеканала. После божественной литургии начнется крестный ход от храма на Крови, место, где была расстреляна царская семья, до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Это место, куда были увезены тела святых царственных страстотерпцев, останки тел. Мы благодарим всех, кто сегодня смотрел нашу программу. Напомню, в гостях нашей екатеринбургской студии сегодня был гость из Москвы, протоиерей Владимир Сахаров, клирик храма святых равноапостольных Константина и Елены Вмитина. Спасибо всем, кто провел этот час вместе с нами.
Спасибо всем. Да.